Прошение в контору мануфактур коллегии о льготах крестьянам, пожалованных Ломоносову деревень. Не позднее 3 мая 1753 года. Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня-императрица Елисавет Петровна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая. Бьет челом коллежский советник и Академии наук профессор Михаил Ломоносов. А в чем? Тому следуют пункты. Первое. Позволенное мне разноцветных стекол, и из них бисерная, и стеклярусная, и прочих вещей фабрика, заводится в пожалованных мне к той фабрике по именному вашего императорского величества указу в Копорском уезде, в Ковышской и в Каривалдайской мызых деревнях. Токмо в постройке той фабрики и в заготовлении на то строение лесов, за происходящими в тех деревнях препятствиями и за отлучкой у крестьян, чинится мне великое помешательство. Первое. В тех деревнях, где оная фабрика учреждается, состоит солдатский пост из Белозерского пехотного полку. И в дачах тех деревень лес, который к той фабрике, а паче ныне для новости как настроения, так и на всякие инструменты необходимо потребен, рубят на сделание к полковым надобностям колес и на жжение смолы. Второе. Крестьян с лошадьми от фабричной работы отлучают и наряжают равномерно, как ямщиков, в почтовую гоньбу. И за той отлучкой фабрика моя не только ныне, но и впред во умножение приходить не может. Второе. А понеже по означенному вашему, вашего императорского величества, указу, те крестьяне пожалованы мне для фабричной работы, почему и, следовательно, им быть при фабрике неотлучно, да и по регламенту мануфактур коллегии и покупным к фабрикам деревням для лучшего размножения велено быть всегда при тех фабриках, также и постою, где фабрики производятся, ставить не велено. И дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было имеющийся ныне в деревнях моих солдатский постой свесть и впред оного ставить не велеть, и в дачах моих леса, в которых мне для фабрики своей состоит необходимая нужда, в посторонние потребности рубить запретить, также и крестьян от почтовой гоньбы уволить и ничем он их от фабрики не отлучать, и о том, куда надлежит сообщить. Всемилостивейшая государыня, прошу ваше императорское величество о сём моем прошении решение учинить. К поданию надлежит государственной мануфактур коллегии в контору. Прошение писал он и же конторы копиист Семен Сахаров. К сему прошению коллежский советник и профессор Михаил Ломоносов руку приложил. Майя дня 1753 года. Защищая крестьян от произвола соседей-помещиков, от разорительных казенных поборов и тяжелых натуральных повинностей, Ломоносов аргументировал тем, что его фабрика должна была стать центром художественного стеклоделия и образцом, следуя которому, возникали бы по всей стране стекольные заводы. Ломоносов понимал свое новое дело не как личное, а как государственное. Прошение было удовлетворено. Доношение в канцелярию Академии наук об освобождении на летнее время от участия в академических собраниях. 22 мая 1753 года. В канцелярию Академии наук. Доношение. В пожалованных мне именным Ея Императорского Величества указом мызах, при учреждаемой новой привилегированной фабрике делания разноцветных стекол из них бисера, пронизок и стекляруса и других галантерейных вещей и уборов, имею я нынешнего лета великую нужду, чтобы мне при строении пробыть там месяц или 6 недель. И кроме того, летнюю порою позволяется Академии членам иметь вакации. Того ради канцелярия Академии наук, да соблаговолит меня от академических собраний уволить будущего июня месяца от 10 числа до последних чисел июля сего 1753 года, чтобы я там при первом начинании сам быть и расположить мог, причем буду я иметь там довольно времени приготовить речь к публичному акту. И ежели что чрезвычайное случится, в чем мои профессии нужны, затем могут ко мне из дому послать в краткое время в Ковышскую мызу, в деревню Усть-Рудицы, за Ранненбаумом 24 версты, где строится помянутая фабрика. И ежели вышепомянутая канцелярия не может того сама собою сделать, то бы о том благоволило заблаговременно представить его сиятельству господину Академии наук президенту. Коллежский советник и профессор Михайло Ломоносов. Мая дня 1753 года. Отпуск был предоставлен. Говоря о речи для публичной ассамблеи, Ломоносов имеет в виду слово о явлениях воздушных от электрической силы происходящих. Отрывок из этой работы публикуется в последнем разделе данного сборника. Письмо Шувалову. 26 июля 1753 года. Милостивый государь Иван Иванович, что я ныне к вашему превосходительству пишу, за чудо почитайте, для того, что мертвые не пишут. Я не знаю еще, или по последней мере сомневаюсь, жив ли я или мертв. Я вижу, что господина профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время. Сего июля в 26 число. В 1 часу пополудни поднялась громовая туча от Норда. Гром был нарочито силен, дождя ни капли. Выставленную громовую машину посмотрев, не видел я ни малого признаку электрической силы. Однако, пока кушанье на стол ставили, дождался я нарочитых электрических из проволоки искр, и к тому пришла моя жена и другие, и как я, так и они, беспрестанно до проволоки и до привешенного прута дотыкались, затем, что я хотел иметь свидетелей разных цветов огня, против которых покойный профессор Рихман со мною споривал. Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я руку держал у железа, и искры трещали, все от меня прочь побежали. И жена просила, чтобы я прочь шел. Любопытство удержало меня еще 2 или 3 минуты, пока мне сказали, что шти простынут. А притом электрическая сила почти перестала. Только я за столом посидел несколько минут, внезапно дверь отворил человек покойного Рихмана, весь в слезах и в страхе запыхавшись. Я подумал, что его кто-нибудь на дороге бил, когда он ко мне был послан. Он чуть выговорил: «Профессора громом зашибло». В самой возможной страсти, как сил было много, приехав, увидел, что он лежит бездыханен. Бедная вдова и ее мать таковы же, как он, бледны. Мне и минувшая в близости моя смерть, и его бледное тело, и бывшее с ним наше согласие и дружба, и плач его жены, и детей, и дому столь были чувствительны, что я великому множеству сошедшегося народа не мог ни на что дать слова или ответа, смотря на того лице, с которым я за час сидел в конференции и рассуждал о нашем будущем публичном акте. Первый удар, от привешенной линии с ниткою, пришел ему в голову, где красно-вишневое пятно видно на лбу, а вышла из него громовая электрическая сила из ног в доски. Нога и пальцы сини, и башмак разодран, а не прожжен. Мы старались движение крови в нем возобновить, затем, что он был еще тепл. Однако голова его повреждена, и больше нет надежды. Итак, он плачевным опытом уверил, что электрическую громовую силу отвратить можно, однако нашест с железом, который должен стоять на пустом месте, в которое бы гром бил, сколько хочет. Между тем умер господин Рихман прекрасную смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет. Но бедная его вдова теща, сын 5 лет, который добрую показывал надежду, и 2 дочери, 1 2 лет, 2 около полугода, как об нем, так и о своем крайнем несчастье плачут. Того ради, ваше превосходительство, как истинный любитель наук и покровитель, будьте им милостивый помощник, чтобы бедная вдова лучшего профессора до смерти свои пропитания имела и сына своего, маленького Рихмана, могла воспитать, чтобы он такой же был наук-любитель, как его отец. Ему жалование было 860 рублев. Милостивый государь, исходатайствуй бедной вдове его или детям до смерти. За такое благодеяние Господь Бог вас наградит, и я буду больше почитать, нежели за свое. Между тем, чтобы сей случай не был протолкован противу приращения наук, всепокорнейший прошу миловать науке и вашего превосходительства всепокорнейшего слугу в слезах Михаила Ломоносов. Санкт-Петербург, 26 июля 1753 года. Биографам хорошо известно, об этом писалось не раз. Опасение Ломоносова, что смерть Рихмана, происшедшая во время опыта по обнаружению атмосферного электричества, может быть протолкована противу приращения наук, имели серьезные основания. В реакционных дворянских кругах пошли толки о кощунственности таких опытов, а приборы, которыми пользовались Ломоносов и Рихман, именовались проклятыми. Шумахер поспешил поднять вопрос об отмене публичного собрания Академии наук, которое предполагалось посвятить речам Ломоносова и Рихмана об атмосферном электричестве. Пушкин, прочитав это письмо Ломоносова, подметил, как хорошо его письмо о семействе несчастного Рихмана. Данная Пушкиным высокая оценка относится не только к душевным качествам Ломоносова, но без сомнения и к литературным достоинствам письма. Письмо Воронцову. 30 августа 1753 года. Сиятельнейший граф, милостивый государь Михайло Ларионович, ваше сиятельство, милостивого государя, нижайшим прошением утруждать принимаю смелость ради слез бедной вдовы покойного профессора Рихмана. Оставшись с 3 малыми детьми, не видит еще признаку той надежды о показании милости, которую все прежде ее бывшие профессорские вдовы имели, получая за целый год мужей своих жалований. Вдова профессора Винсгейма, которая ныне за профессором Штрубом, осталась от первого мужа не бедна и детей не имела, однако не токмо 1000 рублев мужнее жалование по смерти его получила, но сверх того и на похороны 100 рублев. А у Рихмановой и за этот день жалования вычтено, в который он скончался, несмотря на то, что он поутру того же дни был в собрании. Он потерял свою жизнь, отправляя положенную на него должность в службе Я Величества. то кажется, что его сирот больше наградить должно. Ваше сиятельство, как истинный о благополучии наук рачитель, великое милосердие с бедными учините, ежели его сиятельство милостивого государя графа Кирилла Григорьевича к показанию ей милости преклонить изволите. Между тем, поздравляя вас с пресветлым праздником тезоименитства всемилостивейшее государыни, с беспрестанным высокопочитанием пребываю, вашего сиятельства всепокорнейший и усерднейший слуга Михайло Ломоносов. Из Санкт-Петербурга, августа 30-го дня 1753 года. Письмо вызвано задержкой в рассмотрении прошения вдовы Рихмана о пособии, а также пенсии для малолетних детей, и частично возымело действие. Пособие вдове дали, но в пенсии на детей было отказано. Когда они выросли, Ломоносов помог сыновьям Рихмана, их было двое, поступить в академическую гимназию, где их взяли на казенное содержание. Письмо Эйлеру. 12 февраля 1754 года. Перевод. Мужу славнейшему и несравненному Леонарду Эйлеру, заслуженнейшему директору Берлинской Королевской Академии Наук и Искусств, выдающемуся математику Императорской Петербургской Академии Наук и Королевского Ученого Общества в Лондоне, Михайло Ломоносов шлет нижайший привет. Причиной столь длительного перерыва в нашей переписке было сперва то обстоятельство, которое заставило и адъюнкта Котельникова посетить сначала Лейпциг, а затем уже Берлин. В дальнейшем же чуждые теоретической работе занятия, которые я вел в это время, не давали случая письменно побеседовать с вами, славнейший муж. В течение 3 лет я был весь погружен в физико-химические испытания, предпринятые для разработки учения о цветах. И труд мой оказался не бесплодным, так как кроме результатов, полученных мною при различных растворениях и осаждениях минералов, почти 3000 опытов, сделанных для воспроизведения разных цветов в стеклах, дали не только огромный материал для истинной теории цветов, но и привели к тому, что я принялся за изготовление мозаик. Сделанный мною образчик, а именно образ Божьей Матери, я поднес государыне, когда в 1752 году праздновалось ее тезоименитство. Он ей понравился, и я был сверх прежнего поощрен. 16 декабря того же года по постановлению правительствующего сената привилегия на производство таких и подобных же работ из цветного стекла была предоставлена на 30 лет мне одному с запрещением этого всем прочим, и мне было пожаловано 4000 рублей на устройство мастерской. А кроме того, щедроты государыни превзошли все мои надежды и все заслуги. 16 марта 1753 года всемилостивейшая императрица пожаловала мне в Ингрии 226 крестьян с 9000 югеров, принимая за югер площадь в 80 сажен длину, 30 в ширину земли, так что у меня достаточно полей, пастбищ, рыбных ловель, множество лесов, 4 деревни, из коих самая ближняя отстоит от Петербурга на 64 версты, самая дальняя — на 80 верст. Эта последняя прилегает к морю, а первая орошается речками, и там, кроме дома и уже построенного стеклянного завода, я сооружаю плотину, мельницу и лесопилку, над которой возвышается самопишущая метеорологическая обсерватория, описание которой будущим летом с Божьей помощью я опубликую. Итак, вы понимаете, славнейший муж, что я прервал нашу переписку на столь долгий срок, не из-за какого-либо охлаждения к вам. Я ведь всегда очень высоко ценил вашу дружбу. Итак, отнеситесь, прошу вас, дружелюбно и снисходительно к моей медлительности в переписке. И примите сверх того еще и следующие извинения. Я вынужден здесь быть не только поэтом, оратором, химиком и физиком, но и целиком почти уйти в историю. Прошедшей весной я провел некоторое время в Москве, ожидая подписи дарственной, и августейшая императрица, удостоив меня милостивейшей беседы, заявила, между прочим, что ей приятно будет, если я напишу моим слогом отечественную историю. Итак, вернувшись в Петербург и составляя недавнюю мою речь, я часто за самой работой ловил себя на том, что душой я блуждаю в древностях российских. Поэтому мною пропущено немало убедительных доказательств того, что верхняя атмосфера при полном спокойствии должна нередко спускаться в нижнюю. Также точно не коснулся я и многого, что совершенно разрушило бы представление о хвостах комет, состоящих будто бы из паров. Признаюсь, что оставил я все это и для того, чтобы, нападая на писание великих мужей, не показаться скорее хвостуном, чем искателем истины. Та же причина давно уже препятствует мне предложить на обсуждение ученому свету мои мысли о монадах. Хоть я твердо уверен, что это мистическое учение должно быть до основания уничтожено моими доказательствами, однако я боюсь омрачить старость мужу, благодеяние которого по отношению ко мне я не могу забыть. Иначе я не побоялся бы раздразнить по всей Германии шершней монадистов. Прощайте, несравненный муж, и не оставляйте меня вашим благоволением и дружбой. Петербург, 12-23 февраля 1754 года. Образ Богоматери был первой мозаичной работой Ломоносова. Недавняя речь, слово о явлениях воздушных от электрической силы происходящих. Слова Ломоносова «я боюсь омрачить старость мужу» относятся к Вольфу, чья натуральная философия находилась в противоречии с материалистическими воззрениями Ломоносова. Тем не менее, Ломоносов хранил теплое чувство к учителю и, насколько было возможно, старался щадить его. Письмо Шувалову. 28 марта 1754 года. Милостивый государь Иван Иванович, получив от вашего превосходительства милостивый свыше моих заслуг, впрочем, на мое письмо ответ, только о том сожалею, что оно почтено ласкательным, в чем мне природа сама совсем почти отказала. Ежели где некоторое подобие покажется, то, конечно, не мои вымыслы, но только каких-нибудь обстоятельств внезапная буря принуждает. Всепокорнейшее мое прошение к вашему превосходительству только ту силу имеет и намерение, чтобы я вашим милостивым благодеянием предостережен был в рассуждении тех должностей, которые наблюдать должно в рассуждении толь великой особы, к которой мое сочинение простирается. Штиля моего и других, хотя никто больше и лучше судья вас быть не может, что я собственным искусством всегда могу засвидетельствовать, однако все мое к вашему превосходительству прошение состоит в рассуждении первого. Поповский свой перевод всех стихов Попеевых, несколько еще исправленных, сегодня через меня в канцелярию для посылки к его сиятельству отдал. При всем вашему превосходительству принимаю смелость донести, что, однако мы, господа в комиссии, иной боится отрешить, чтобы не раздражать какого-нибудь знатного господина, Иной говорит, что беден. Однако, прошу меня извинить, не могу всех пристрастий и всех обстоятельств изобразить. Словом, с одного купца академию хотят починивать, а с другого портят. Все сносно, только того нет тяжелее, окончание сего дела ясно покажет. И я никогда по чистой моей совести не останусь лживым человеком. Мое истинное желание в том состоит, чтобы мне Бог судил с вашим превосходительством во всяком благополучии видеться и засвидетельствовать, что я с глубоким почтением беспрестанно пребываю вашего превосходительства всепокорнейший слуга Михайло Ломоносов. Санкт-Петербург, 28 марта 1754 года. Упоминаемое Ломоносовым его письмо, которое Шувалов назвал ласкательным, и ответ Шувалова на это письмо не разысканы, сообщается в примечаниях к полному собранию сочинений. Всепокорнейшим прошением Ломоносов называет все то же неизвестное нам письмо. Его сиятельство, президент Академии наук Разумовский.